эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 18 октября, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. На заседании Верховной Рады Украины сегодня будет рассматриваться вопрос о декриминализации статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которой суд приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам заключения. В Праге состоялась крупная международная конференция с участием представителей научных организаций, занимающихся изучением преступлений коммунизма. В театре «Школа современной пьесы» состоялась премьера политического памфлета Дмитрия Быкова «Медведь». И мы вернемся к центральной теме нашей программы – международным акциям социального протеста. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, почему международные акции социального протеста не находят поддержки в России. На заседании Верховной Рады Украины сегодня будет рассматриваться вопрос о декриминализации статьи Уголовного кодекса, в соответствии с которой Печерский суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к 7 годам заключения. О деле Тимошенко на этой неделе будут говорить с президентом Украины Виктором Януковичем в Брюсселе. Не обойдут вниманием, очевидно, эту тему российский премьер Владимир Путин и его украинский коллега Николай Азаров, которые встретятся сегодня в Санкт-Петербурге, а также президенты двух стран, которые в этот же день проведут переговоры в Донецке. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
18 октября в Донецке состоится второй украинско-российский межрегиональный экономический форум с участием президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. В его рамках пройдут выставка межрегионального сотрудничества и четвертый международный инвестиционный саммит. На эти мероприятия съедутся около 1000 участников, но главное внимание будет приковано к встрече глав государств. Станет ли Донецк тем местом, где Украина и Россия наконец-то придут к согласию в газовых проблемах? Слово председателю правления Альянса «Новая энергия» Валерию Боровику.
Скорее всего, достаточно будут серьезные уже переговоры и конкретные о том, как выйти из ситуации, условно говоря, недовольства контрактом, заключенным предыдущим правительством со стороны действующего украинского правительства и президента. Какие это подвижки могут быть? В принципе, старые идеи будут развиваться по-новому. То есть идея, озвученная Украиной, трехстороннего консорциума по управлению газотранспортной системой. Вполне возможно, она будет хитро представлена. То есть вот этот разговор о том, что будет трехсторонний консорциум, то есть Россия, Европа, Украина. Это была идея и есть на сегодняшний день идея Украины. Но, скорее всего, она будет трансформирована потихоньку в двусторонний консорциум, в котором Россия и Украина потом скажут: так, Европа, да присоединяйтесь, пожалуйста, идите сюда и так далее. То есть это такой хитрый ход, скорее всего, для того, чтобы поделить на двоих. Или, я бы сказал, как гражданин Украины, сдать, по большому счету, газотранспортную систему России. Потому что везде, где украинская сторона имеет 50 и более процентов, не говоря менее процентов, менеджмент, к сожалению, управляет в интересах или же частного капитала, или же соседнего государства.
Судя по заявлениям из Москвы, в решении вопроса о снижении цены на голубое топливо российская сторона по-прежнему настаивает на вступлении Украины в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Многие эксперты убеждены, что договариваться по газовой проблеме следует не с Медведевым, а с Владимиром Путиным. 18 октября в Санкт-Петербурге в рамках заседания глав правительств СНГ с Путиным встретится премьер-министр Украины Николай Азаров. Украинские власти рассчитывают, что вердикт по газовому делу Юлии Тимошенко поможет пересмотреть действующие контракты с «Газпромом». Впрочем, Азаров это отрицает.
Для нас это вопрос чрезвычайно важный. Мы его абсолютно ни с чем не связываем. Хочу сказать только одно, что есть убеждение, что в ближайшие, скажем, пару недель мы эти переговоры завершим. Предстоит очень важная встреча нашего президента с президентом Медведевым. Буду я говорить с Владимиром Владимировичем Путиным 18 числа.
Между тем, 18 октября депутаты Верховной Рады соберутся на очередное заседание. Оппозиция намерена требовать в этот же день внести в президентский законопроект о декриминализации экономических преступлений статью Уголовного кодекса «Превышение власти и служебных полномочий», по которой 11 октября Печерский суд приговорил Тимошенко к 7 годам заключения.
У власти нет никаких оснований держать Юлию Тимошенко сегодня в тюрьме. Это абсурд, который, или один из многих абсурдов, которые демонстрирует власть. Надо просто уметь исправлять свои ошибки.
Убежден депутат парламента от оппозиционной фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Анатолий Матвиенко. Однако в правящей партии регионов вновь заявляют, что Тимошенко не избежит тюрьмы без возмещения ущерба «Нафтогазу». По решению суда она должна выплатить около 200 миллионов долларов убытков, нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией, говорит депутат Верховной Рады от партии регионов Елена Бондаренко.
Некоторые у нас понимают декриминализацию некоторых уголовных статей на нынешний момент очень по-своему. Декриминализация – это абсолютно не амнистия, это гуманизация наказания. То есть в данном случае это касается не только Тимошенко и не только ее одной. Это касается любых других экономических преступлений, в результате которых был нанесен некий ущерб, и тот, кто в этом ущербе виноват, либо должен его полностью погасить, либо, если это невозможно, тогда он отбывает судебный срок. Но это никакая не амнистия.
На 20 октября запланирован визит Януковича в Брюссель. В украинском МИДе накануне не исключали, что вместо президента на переговоры с руководством Евросоюза может отправиться вице-премьер Сергей Клюев. Но затем дипломаты уточнили, что Клюев будет в бельгийской столице 19 октября, а визит главы государства по-прежнему готовится, и его точную дату объявит президентская пресс-служба. После этого в Брюсселе подтвердили, что ждут Януковича именно 20 октября. Говорит директор Международного института демократии Сергей Таран.
Визит, думаю, все-таки состоится, потому что Европейский Союз не хочет сразу отрезать все возможности для Януковича откатать ситуацию с Тимошенко назад. Поэтому визит, скорее всего, состоится. Другое дело, что во время визита будут обсуждены в основном вопросы, касающиеся исключительно Тимошенко и прав оппозиции. Фанфар во время визита Януковича не будет. Будет очень серьезный и жесткий разговор. И во время этого разговора Януковичу дадут понять, что вот та беспрецедентная международная активность, которая у него была в последние месяцы, может очень быстро закончиться, и он не сможет выезжать дальше хутора Михайловского.
Из-за приговора Тимошенко Евросоюз может отложить запланированное на конец этого года подписание с Украиной договора об ассоциации и соглашение о зоне свободной торговли. Для ориентированной на экспорт Украины создание зоны свободной торговли с Евросоюзом даст значительные преимущества. Прежде всего в торговле ключевыми для ее экономики товарами, металлами, химической продукцией и зерном. По мнению аналитиков, если экс-премьер останется в тюрьме, Украине будет грозить международная изоляция, ее процесс евроинтеграции будет заблокирован, и Украина окажется в объятиях России.
Те дела, которые используются против Тимошенко, они также не очень поддерживаются Россией. Четкая была позиция Путина, который заявил о том, что не понимает, за что осудили Тимошенко. Четкая была. Поэтому я думаю, что и Россия будет относиться довольно холодно к Украине, в том случае, если она окажется в международной изоляции. И я думаю, что личное отношение к Януковичу не будет сильно теплым. Поэтому если и пойдет Украина в объятия, то это будет не объятие ласковой России, а очень жесткие клещи, потому что для России газовое соглашение, которое подписала Тимошенко, и тот уровень отношений, который существует между лидерами России и лидером оппозиции в Украине, он довольно высокий. Поэтому если украинское руководство пойдет по сценарию жесткому и будет конфликтовать как с Европейским Союзом, так частично и с Россией, это дело будет довольно бесперспективным. Я думаю, что очень скоро правительство, и не просто правительство, а власть Украины, она будет претерпевать очень серьезные изменения.
Считает руководитель Международного института демократии Сергей Таран. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 9:45. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Из израильских тюрем минувшей ночью начали вывозить палестинских заключенных в рамках сделки по их обмену на капрала Гилада Шалита. В подмосковном городе Бронице остается неизвестная судьба четырех жильцов дома, в котором произошли взрыв газа и пожар. Арт-группа «Война» сообщила о задержании в Петербурге своей активистки Натальи Сокол. В Донецке сегодня пройдет второй российско-украинский экономический форум, участие в котором примут президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. В Ливии войска Национального переходного совета утверждают, что контролируют 90% территории города Бенни-Валид, одного из последних оплотов сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Саудовская Аравия хочет, чтобы дело о заговоре с целью убийства посла этой страны в США было рассмотрено Советом Безопасности ООН. 8 туристов из европейских стран погибли в авиакатастрофе в Ботсване на юге Африки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 73 копейки, евро 42 рубля 61 копейка. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Диалог на Бродвее. Нетребко о новом сезоне. Смена вех в опере «Метрополитен». Прокофьев как адепт христианской науки. Академический памятник Бродскому. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Романа Буэлси. Великий фантаст и полезный идиот. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Американский час». 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к наиболее интересным событиям в мире культуры. Премьера политического памфлета Дмитрия Быкова «Медведь» состоялась в театре «Школа современной пьесы». В главных ролях Альберт Филозов, Ирина Альферова, Владимир Качан, Елена Санаева, Юрий Чернов, Владимир Шульга, Максим Евсеев. На программке спектакля красуется двуглавый медведь. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Пьеса Быкова отчасти сатирическая, отчасти абсурдистская. Она начинается с того, что в доме ничем не примечательного человека самозарождается неизвестно откуда взявшийся медвежонок. Попытка избавиться от него обречена на провал, поскольку представители всех официальных инстанций, МЧС, РПЦ, ФСБ, администрации президента, видят в быстро растущем животном символ российской государственности.
Да я понимаю, но вы поймите, все-таки квартира это не...
Да ну что, лет 100 квартиры не хотел бы, не пришел бы.
Ну на!
Так а что вам-то? Ну что вам? Что вам? Вы знаете, например, что римский император Гальба спал с медведем?
В каком смысле?
Совместное проживание с медведем весь первый акт только и делает, что приносит семье Григорьевых материальные блага и минуты телевизионной славы. Во втором действии ситуация меняется. Дешевеет нефть, начинается кризис, медведь больше не нужен, разве что на шкуру. Всем этим печальным обстоятельствам найден убедительный сценографический эквивалент. Мебель в доме Григорьевых, черная, будто сделанная из нефти, постепенно тает и гадкой жижей растекается по белому полу. Ясно, что наступил час расплаты. Однако на этом месте политический памфлет о символах российской государственности, вскормленных высокими ценами на нефть, и обывателях, которые могут мирно ужиться в типовой квартире, хоть бы и с медведями, делает резкий разворот в сторону мелодрамы.
Нет, не батюшки, нет.
Кажется, автору стало жаль обреченного на утилизацию медведя. Наверное, определенную роль тут сыграло то, что порядочный человек может бороться с врагом до тех пор, пока тот не повержен. Во-вторых, несмотря на массированные политические усилия, медведь в России так и не стал олицетворением бюрократии и коррупции. Ассоциации в народном сознании иные. Михаил Потапыч, Винни-Пух, Утро в сосновом лесу, Олимпийский мишка, уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Вот и пьеса Быкова заканчивается тем, что отец семейства выходит на сцену с плюшевой игрушкой, а из его монолога следует, что он жалеет родину. Но ведь вначале-то медведь был символом государства, а отечество и превосходительство, как известно, разные вещи. Тандем в пьесе назван биномом, и на вопрос, почему, Быков отвечает.
Тандем – это то, что есть. Бином – это метафора тандема.
Наверное, автору следовало прибегнуть к другой зоологической метафоре – вывести не медведя, а гиену или, например, клопа. Он этого не сделал, а режиссер, выбираясь из драматургической ловушки, пошел своим путем, и вместо маленького игрушечного Мишеньки, предписанного драматургом, в финале спектакля надул воздушного, черного, страшенного медведя огромных размеров. Он качается над сценой, собирается в полет, и немедленно вспоминается песенка со словами «До свидания, наш ласковый мишка, возвращайся в свой сказочный лес». В результате зрители перестают понимать намеки, сочувствовать Единой России, и слезно с ней прощаться никто в зале не собирался, тем более, что она никуда и не уходила. Судя по всему, актеры тоже запутались. В итоге действие распалось на отдельные скетчи. Не считать же невероятной смелостью то, что тандем представлен в постановке традиционным капустным способом. Два актера, отчасти похожие на Путина и Медведева, вдеты в один костюм и выглядят как сиамские близнецы. Самое большое оживление в зале вызвала реплика, когда просыпаешься и смотришь в окно где-нибудь на Таиланде, хочется немедленно встать. Когда просыпаешься и смотришь в окно здесь, хочется немедленно лечь. Дмитрий Быков – прекрасный поэт, в том числе поэт-публицист, но он не вытягивает большую форму. Собственные слабости сознает и старается упредить критический удар. В уста представителя администрации президента он вкладывает вот такой текст.
Театр – другой друг. В театре должны быть действия и герои. В жизни, в политике их может и не быть. А могут пройти десятилетия, но никто не заметит. А в театре должен быть герой.
Не хочется уподобляться этому противному персонажу, но приходится признать, что иногда даже он может быть прав. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Праге состоялась крупная международная конференция с участием представителей научных организаций, занимающихся изучением преступлений коммунизма. Историки, политики и общественные деятели 16 стран мира обсуждали возможности изучения и распространения информации о коммунизме. Один из участников встречи – исследователь Стокгольмского института информации о преступлениях коммунизма Андерс Хемдаль, встретился с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер.
Вы основали Институт информации о преступлениях коммунизма в 2006 году для того, чтобы помочь жителям Западной Европы больше узнать о коммунизме, восполнить пробелы об этом периоде европейской и мировой истории. Возникновение такого института может удивить тех, кто вырос при коммунизме, но как эта проблема воспринимается в Швеции?
У нас хорошо знают о коммунизме, особенно обращают внимание на то, что несколько соседних со Швецией стран почти полстолетия жили при коммунистическом режиме. При этом, к сожалению, знание сочетается с неведением. Молодые люди в Швеции задумываются о правах человека и свободе, однако при этом вполне могут носить футболку с портретом Че Гевары и значок с красной звездой, а по вечерам слушать рок-группы, поющие о революции. С большой долей вероятности свободный рынок, глобализация и капитализм воспринимаются молодыми людьми как проявление несправедливости и репрессий. Социализм и коммунизм при этом для них символ надежды на светлое будущее. Когда я учился в школе, мы не изучали историю соседних со Швецией стран по другую сторону Балтийского моря, даже несмотря на то, что посетить их можно, совершив короткую прогулку по морю. Казалось, что этих стран не существует вовсе.
Могут ли организации вроде вашей изменить эту ситуацию, например, посредством образования, рассказывая в шведских школах о преступлениях коммунизма?
Мы были довольно успешны в этом. Сначала нам удалось начать дискуссию, а впоследствии изменить образовательную систему. Теперь изучение преступлений коммунизма является у нас обязательным, как и в Германии, изучение национал-социализма. Еще в начале этого процесса, в 2007 году, мы провели исследование среди школьников, посвященное их знаниям новейшей истории и истории коммунизма. Мы подозревали, что дела плохи, но не имели представления, до какой степени. Нам были нужны неопровержимые факты, поэтому исследование проводилось по всей стране. 90% студентов, например, никогда никогда не слышали о ГУЛАГе. И это при том, что 5 соседних со Швецией стран жили при коммунизме. Эту цифру 90% можно противопоставить другим данным о Холокосте. 95% опрошенных были хорошо о нем осведомлены. 43% студентов при этом полагали, что жертв коммунистических режимов было менее 1 миллиона. 1/5 считала, что по всему миру были убиты не более 10 тысяч человек. В реальности речь идет о 100 миллионах жертв, и это по самым скромным подсчетам.
Какова ситуация в других регионах Западной Европы? Знаем ли мы об уровне знаний о коммунистических преступлениях в других странах, где проводились подобные исследования?
Несколько исследований, подобных нашему, проводились, но их результаты по большей части копируют полученные нами. Иными словами, ситуация во всей Западной Европе примерно одинакова. Мы планируем провести исследования по всему Европейскому Союзу, что впервые позволит получить полную картину.
Есть ли люди, не одобряющие ваши действия, например, коммунистические и социалистические партии? Не считают ли они, что вы целенаправленно их дискредитируете?
Я могу начать со своей собственной страны. У власти в Швеции долгое время находилось социалистическое правительство, которое, чтобы оставаться у власти, опиралось на поддержку и коммунистической партии. Так продолжалось в течение довольно долгого периода, почти 50 лет. Это, конечно, оказывало влияние на информацию, как появлявшуюся в контролируемых государством газетах и на телевидении, так и в материалах, использовавшихся для образовательных целей. Система образования также полностью контролировалась властями. Сегодня нашу деятельность не одобряют представители крайне левых партий, но я считаю это неизбежным, потому что если придерживаться сильно дискредитированной истории утопической идеологии, то факты и действительность остаются непримиримыми врагами.
Вы участвуете во встрече представителей 20 европейских организаций, занимающихся распространением информации о коммунизме. Эта встреча – результат инициативы политиков Евросоюза, правозащитников и жертв коммунизма, встретившихся в Праге в 2008 году и подписавших декларацию, призывающую осудить преступления коммунизма и начать образовательные программы. На нынешней встрече принята платформа европейской памяти и совести. Каковы основные цели этого документа?
Платформа призывает приложить максимум усилий, внедрить образовательные программы, отмечать дни памяти жертв тоталитаризма, как нацизма, так и коммунизма, и, как я уже упомянул, провести соответствующие исследования. Также мы призываем рассекретить архивы служб безопасности. Это необходимо не только для того, чтобы полнее понять прошлое, но и для будущего, чтобы предотвратить повторение тоталитаризма, возникновение антидемократических движений. Ведь речь идет о продолжающемся процессе, который никогда не закончится.
Говорил представитель Стокгольмского института информации о преступлениях коммунизма Андерс Хемдаль.
Рассказывала Александра Вагнер. Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева. Участвовать или не участвовать, поддерживать или не поддерживать, голосовать или не голосовать, чего добиваются Медведев и Путин, и какую тактику выбрать на выборах, обсуждают участник встречи с президентом журналист Николай Сванидзе и политик Владимир Милов. Не пропустите программу «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А мы вернемся после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Братске возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания жителей города остро-кишечной инфекцией. А, как сообщили Управление Следственного комитета России по Иркутской области, с 11 по 16 октября в больнице Братска были госпитализированы 40 человек, им поставлен диагноз сальмонеллез. В подмосковном городе Бронице остается неизвестной судьба 4 жильцов дома, в котором в понедельник произошли взрыв газа и пожар. В доме жили 169 человек. Гибель 2 человек, о которых сообщалось ранее, официально не подтверждена. В Донецке сегодня пройдет второй российско-украинский экономический форум, участие в котором примут президент Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Из израильских тюрем минувшей ночью начали вывозить палестинских заключенных в рамках сделки по их обмену на капрала Гилада Шалита. По словам очевидцев, в первых машинах, выехавших с территории тюрем, находились женщины. В Ливии войска Национального переходного совета утверждают, что контролируют 90% территории города Бенивалит, одного из последних оплотов сторонников свергнутого диктатора диктатора Муаммара Каддафи. В сирийском городе Хомс в понедельник возобновились ожесточенные столкновения между сторонниками и противниками президента Сирии Башара Асада. По данным базирующейся в Лондоне сирийской правозащитной группы, убит по меньшей мере 21 человек, гражданские лица и сотрудники сил безопасности. Во Вьетнаме число погибших в результате наводнений в центральных районах страны и дельте реки Меконг возросло до 55. По данным властей, неизвестна ситуация судьба еще по меньшей мере 4 человек. В китайской провинции Сычуань на северо-западе страны совершила акт самосожжения 20-летняя буддийская монахиня, протестовавшая против политики китайских властей в Тибете. Саудовская Аравия хочет, чтобы дело о заговоре с целью убийства посла этой страны в США было рассмотрено Советом Безопасности ООН.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня будет малооблачно. Температура воздуха плюс 5-7 градусов. В Петербурге метеорологи обещают ясный день. Воздух прогреется до 6-8 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к нашей центральной теме. Прошедшие выходные по Европе прокатилась волна протестов, участники которых критиковали финансовые институты, по мнению протестовавших, приведшие мир к новому экономическому кризису. Досталось и Европейскому центральному банку, и крупным компаниям, и политической власти в странах Европы. В России также прошли уличные акции, но количество их участников было минимальным. Почему существует различие между протестами в Европе и в России, рассуждает директор Института коллективного действия Карин Климан.
Причина, простая, что касается западного мира, именно то, что вот кризис начался очередной, и накопились огромное количество социальных проблем, поскольку правительства везде, по всему миру, пытаются экономить на социальные нужды людей, то у них появляется проблем и с безработицей, и с жильем, и с образованием, и с детскими садами. Поэтому становится людям все тяжелее и тяжелее просто жить нормально, да? А в отличие от России, где, может быть, люди уже давно привыкли выживать, а не жить, то на Западе все же люди привыкли к другому уровню и к другому отношению правительства, политических систем, государства к себе. Поэтому, просто терпение закончилось, и стихийно сначала, во многом, если я не ошибаюсь, это студенты, молодые люди начали эту акцию, вышли на улицу протестовать против диктатуры финансового капитала, да, который диктует как раз урезание социальных затрат. Здесь очень большая оторванность страны и уже давно от того, что происходит в мире. То есть это, наверное, отчасти наследствие закрытости Советского Союза, но мы видим же, и альтерглобалистское движение здесь не имело особого успеха, да? А сейчас вот эти события тоже самые не встречают большой отклик. Это раз. А второй, здесь и без этого общественное движение, общественная активность достаточно низкая. Люди, тем не менее, способны в России выйти на улицы, выйти даже массово, да, если вспомнить выступление против монетизации льгот, но только на основании очень конкретных проблем, которые относятся к их повседневной жизни, которые их напрямую касаются. Это не диктатура такая, какая-то абстрактная финансовых рынков, да? До этого мы еще не доросли, скажем так. Есть куча низовых гражданских инициатив, но они очень далеки от таких тем. Вот. И тем более от таких политических тем, как прямая демократия. Здесь люди не испытывают надежды на возможность политических перемен, в отличие от того, что есть на Западе.
Это было мнение директора Института коллективного действия Карин Климан. Почему в России не находят поддержки международные акции социального протеста? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос можно также в СМС-сообщении, который можно прислать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Также работает электронная почта mail@radiodefissvoboda.ru. До нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро. Причин, как всегда, несколько. Термин «антиглобализм» усилиями геббельсовской пропаганды стал ругательным. Это они там за бугром бесятся от жиру. И великотерпение русского народа, которое усердно поощряется РПЦ, приведет к гибели русского народа и страны. И кроме того, закупка снайперских винтовок и обучение снайперов тоже напоминает о недалеком ГУЛАГе. Спасибо.
Спасибо за мнение. Это был Владимир из Ростовской области. Послушаем мнение Людмилы из Смоленской области. Доброе утро, Людмила.
Доброе утро. Вы знаете, сейчас уже у России четвертый вариант властей. Царская Россия, 17-й год, эпоха сталинизма, Горбачев. Вот теперь уже так называемые демократы пришли к власти. Основная причина, по-моему, в том, что люди абсолютно потеряли веру, что ругательным словом стало слово демократия. Ведь в 91-м году, вот в марте 28-го, вы в курсе дела, не только словесно, но и фотоматериалами, миллион вышел, да? И еще одна причина – беспредел властей. Жесткий ответ на малейшее свободное слово. Не только исполнителю, но и членам семьи. Вот основные две причины. И мелочей много.
Спасибо за мнение. Это была Людмила из Смоленской области. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», почему в России не находят поддержки международной акции социального протеста? И я прочитаю несколько сообщений, поступивших к нам по СМС и на пейджер. «Мы теряем возвышенное устремление, остроту мышления, не можем искать обновленных путей. Эпидемия самоотупления вползает в мозг незаметно, поэтому больному обществу не до активных действий. Для выхода из прозябания нужны потрясения и очищение сознания», пишет нам наш радиослушатель из Украины. И еще одно сообщение, поступившее к нам на пейджер. В глубинах подсознания мы все еще рабы. Открытый социальный протест – удел свободных людей, считает радиослушатель по имени Илья. Почему в России не находят поддержки международной акции социального протеста? Послушаем мнение Николая из Мордовии. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, да. Ну, утро такое доброе, что на самом деле, вот который предыдущий звонивший, что Россия такая, что поддержать, ой-ой-ой, не хотят и даже не могут. Россия – великая империя, великая держава, великая военная территория, громадная, от нефти, от газа. Все зависит от, и как российский народ, зависит от Путина и Медведя, от двух властей. Потому и от них и боится вся мир, потому что уже не только пятая территория земли Россия завоевала, девятая часть, как сказал Карамзин в 1815 году, в предисловии «История российского государства». От этого это страшный дракон России, от него боятся и христиане, демократы, западные державы, республики.
Спасибо за мнение. Послушаем также ответ на наш вопрос Зуфара из Геленджика. Здравствуйте, Зуфар.
Здравствуйте. Я считаю, что у нас в России не работает статья 31 Конституции Российской Федерации. У нас фактически запрещены эти все массовые мероприятия публичные, митинги, пикеты. Например, в Геленджике мы хотели провести митинг вот за отставку мэра Хрестина на центральной площади. Он нас направил пикетировать на, значит, футбольную площадку возле магазина «Магнит». Причем есть магазин «Магнит» и администрация мэрии. То есть, чтобы проводить международные какие-то, значит, акции протеста в России, ну, связанные с этим вопросом, надо, значит, какие-то вот эти все уведомления, согласования, значит, пройти. А у нас фактически вот эта статья 31 Конституции Российской Федерации не работает. Вот и вся причина, считаю.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также, что нам скажет Александр из города Ставрополь. Здравствуйте, Александр. Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Алло.
Алло, я вас слушаю. Слушаю ваше мнение.
Я бы хотел сказать, сообщить вам или заявить, если это можно. Я вот судья. И вот хотел бы поговорить о нарушении прав в Российской Федерации граждан. Полагаю, что в России правовые институты, правозащитные механизмы не действуют. В данный момент я, лично я, как судья, подвергаюсь, так сказать, задержанию принудительному. Несмотря на то, что я сейчас болен, то есть нахожусь на больничном, болею. Меня принудительно доставили приставы в свое здание. И, значит, пытаются принудительно меня доставить сейчас приводом в Москву, то есть на расстоянии более 1000 с лишним километров, при моем заболевании, ишемическая болезнь сердца. Очевидно, я так понимаю, пока они меня здесь задерживали, уже получили, скорее всего, заключение врача. Ну, наверное, как это всегда бывает в России.
Александр, ваша проблема понятна, но, к сожалению, в рамках этой части нашей программы мы просим отвечать на вопрос, почему в России не находят поддержки международной акции социального протеста. Есть ли у вас мнение именно по этому вопросу?
Да, да. В принципе, вы имеете в виду, что акция протеста чего?
Международная акция социального протеста против социальных проблем.
Ну, нет, это я не могу с вами обсуждать.
Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали радиослушателям, почему в России не находят поддержки международной акции социального протеста.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Промышленное производство в России в течение сентября сократилось на 0,3% к уровню августа, а к уровню сентября прошлого года увеличилось на 3,9%, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 9 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,2%. Министерство финансов России ожидает, что дефицит федерального бюджета в 2011 году будет нулевым, заявил исполняющий обязанности руководителя министерства Антон Силуанов. Ранее правительство прогнозировало дефицит бюджета этого года в 3,6% ВВП, однако позже прогноз был снижен до 1,3%. Пошлина на экспорт нефти из России в ноябре составит $393 за тонну, на $18 меньше, чем в октябре, или почти 50% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 сентября по 14 октября. По данным Министерства финансов, она составила почти $108 за баррель, превысив таким образом $788 за тонну. Объем добычи нефти в России за 9 месяцев с начала года увеличился на 0,8% к уровню января-сентября прошлого года и составил 380 миллионов тонн, из которых внутри страны было переработано 193 миллиона тонн, то есть чуть более 50%, сообщил Росстат. Добыча газа в стране выросла в годовом выражении на 4,6% до 490 миллиардов кубометров. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию за три квартала увеличился на 38% к уровню января-сентября прошлого года, составив $187,5 миллиардов, сообщает Федеральная таможенная служба. Вместе с тем, в сентябре объемы этого импорта сократились на 10,5% к уровню августа, чуть превысив $22 миллиарда. Министерство финансов России подготовило проект правил инвестирования страховых пенсионных взносов населения в Государственном пенсионном фонде, разрешающих в том числе их размещение на депозитах российских коммерческих банков. Потенциально объем этих средств превышает 90 миллиардов рублей в квартал. По текущему курсу это почти $3 миллиарда.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Москве без четверти 10. Время рассказать о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Из израильских тюрем минувшей ночью начали вывозить палестинских заключенных в рамках сделки по их обмену на капрала Гилада Шалита. В подмосковном городе Бронице остается неизвестной судьба четырех жильцов дома, в котором произошли взрыв газа и пожар. Арт-группа «Война» сообщила о задержании в Петербурге своего активиста Натальи Сокол. В Донецке сегодня пройдет второй российско-украинский экономический форум, участие в котором примут президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 73 копейки, евро 42 рубля 61 копейка.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас обзор свежих российских газет. Мы вернемся к тем публикациям, о которых мы не успели рассказать вам в предыдущем часе нашего эфира. И со мной в студии снова моя коллега Мария Стройкова. Мария, вам слово.
Доброе утро еще раз. Начну с публикации в «Новых известиях». Она называется «Опаснее грабителей. Депутаты ужесточат наказание для лжепредпринимателей». Сегодня Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. Документ в охотном ряду явно залежался, и лишь после того, как президент публично выразил недовольство по этому поводу, поскольку законопроект был внесен именно им, работа над документом закипела. Эксперты не сомневаются, что лжепредпринимателями необходимо бороться, однако для них очевидны и изъяны законопроекта. В частности, мера наказания 5 лет лишения свободы. За грабеж, не отягощенный излишним насилием, у нас дают максимум 4 года, отмечают «Новые известия». Публикация в газете «Коммерсант». Президенту напомнят о его поручениях. Совет по правам человека пожалуется Медведеву на силовиков. Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте обнаружил вчера, что Следственный комитет России и органы прокуратуры и МВД фактически саботируют расследование дела Сергея Магнитского. Вопрос о невыполнении поручений президента на примере дела Магнитского должен стать ключевым на предстоящей в декабре встрече членов Совета с Дмитрием Медведевым. Кроме того, в ее повестку включено обсуждение экологических проблем. Об этом пишет, напомню, «Коммерсант». Безвозмездная ликвидация. Защитники прав владельцев гаражей в Москве проведут первую акцию мэрии. Гаражи в Москве сносят ради строительства народных гаражей без выплаты компенсации прежним владельцам. Чтобы отстоять свои права, они создали самостоятельное движение и готовятся пикетировать мэрию. Причина в том, что до сих пор массовая подача жалоб районным властям и судебные тяжбы не дали почти никаких результатов. Ответственных за выплату компенсации «Московские новости» также пока не нашли. Напомню об этом сегодня новость, публикация «Безвозмездная ликвидация». В этой же газете статья «Полицейский наезд». В Москве за пьяные выходки патрульных уволили 7 начальников одного из столичных УВД. Впервые после окончания масштабной реформы МВД вчера лишили своих постов сразу 7 начальников одного из полицейских управлений Москвы, поплатившись таким образом за пьяную выходку своих подчиненных. Руководитель столичного управления МВД Владимир Колокольцев давно обещал увольнять непосредственных руководителей провинившихся сотрудников. После переформирования милиции в полицию пока это единственный столь масштабный случай, отмечает газета. В профсоюзе полицейских, однако, видят, что в происшедшем лишь подтверждает то, что прошедшая переаттестация носила формальный характер. Рамзан Кадыров объявил, что в Чечне больше никто никому не мстит. Это же статья в этой же газете в «Московских новостях». Публикация называется «Бескровный мир». Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что проблема кровной мести в Чечне окончательно решена. На встрече с муфтием республики Султаном Мирзаевым он сообщил о роспуске комиссии по примирению кровников, которая была создана примерно год назад. Однако эксперты говорят, что вряд ли Кадыров может говорить о том, что эта проблема решена, поскольку кровная месть – это важный социальный регулятор, его нельзя просто взять и выключить. Это слова члена Совета Московского центра Карнеги, специалиста по исламу на Северном Кавказе Алексея Малашенко. Он говорит, что кровную месть практически невозможно контролировать, реальное количество случаев кровной мести трудно оценить. Когда глава Чечни заявляет о том, что проблема полностью решена, он, скорее всего, сам себе делает некое подношение, стремится показать эффективность своих действий, говорит Малашенко. Еще одну публикацию хотелось бы затронуть. Дмитрий Рогозин нацеливает американские противоракеты на кометы. Это заголовок в газете «Коммерсант». Рогозин придумал, как защитить Россию от внезапных угроз и Европро. Несмотря на отказ США предоставить юридические гарантии ненаправленности объектов ПРО в Европе против российских ядерных сил, Россия пытается вывести переговоры из тупика. Как стало известно «Коммерсанту», в Москве обсуждается новая инициатива по ПРО под кодовым названием «Стратегическая оборона Земли». Она предусматривает создание совместной США и НАТО системы, которая бы защитила планету не только от ракет, но и от астероидов и других угроз из космоса. Автором идеи, по данным «Коммерсанта», является спецпредставитель президента России по вопросам ПРО Дмитрий Рогозин. Дмитрия Медведева, как уверяют источники «Коммерсанта», эта идея очень заинтересовала. Подробности в газете «Коммерсант». И в «Известиях» сегодня вышла статья белорусского президента Александра Лукашенко о судьбах нашей интеграции. Это своеобразный ответ на опубликованную в тех же «Известиях» статью Владимира Путина об интеграции на постсоветском пространстве. По словам Лукашенко, сегодня мы находимся на пороге создания качественно нового интеграционного образования. С 1 января 2012 года появится единое экономическое пространство Беларуси, России и Казахстана. Уже и де юре, и де факто, говорит Лукашенко. По его словам, интеграция на постсоветском пространстве быстрее приведет к более тесным и равноправным отношениям с Евросоюзом и построению большой Европы. Он признает, что для этого, конечно, нужен соответствующий уровень развития единого экономического пространства и будущего Евразийского союза. Лукашенко говорит, что этот Евразийский экономический союз должен стать зрелой структурой, серьезным экономическим игроком на евразийском рынке, мощным партнером Евросоюза.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня читает Мария Стройкова. А завершит программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Каковы рейтинги российских политических партий за полтора месяца до выборов в Государственную Думу, по данным фонда «Общественное мнение»? Об этом рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Исследования, о которых идет речь, фонд «Общественное мнение» проводит по всероссийской репрезентативной выборке среди 3000 человек. Статистическая погрешность не более 3%. Последние замеры были сделаны 8-9 октября. Заказчик этих исследований – администрация президента России. Вопрос формулировался так. Если в декабре этого года вы примете участие в выборах в Государственную Думу, то за какую партию вы, скорее всего, проголосуете? О результатах исследования рассказывает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман.
Рейтинги российских партий выглядят следующим образом. «Единая Россия» – 41%, «Компартия» – 11%, «Либерально-демократическая партия» – 10%, «Справедливая Россия» 5%, «Патриоты» и «Яблоко» по 1%, «Правое дело» меньше 1%. Ну и, естественно, какое-то количество людей заявляет, что испортят бюллетени, это 1%, не пойдут на выборы, это 16%, и 14% затруднившихся с ответом.
А что происходило с этими рейтингами в последнее время? Какая динамика наблюдалась?
Если говорить о короткой дистанции, там месяца, то никакой значимой динамики обнаружить невозможно. Если взять длительный отрезок времени, то существует тенденция к снижению рейтинга «Единой России» долгосрочная. Ну, скажем, год назад ее рейтинг был примерно на 10 пунктов выше, чем сейчас. Существует очень слабо выраженная тенденция к росту и ЛДПР, и Компартии.
Григорий Кертман, фонд «Общественное мнение». Данные социологов комментирует доктор философии Николай Розов, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирском государственном университете.
То, что оппозиция, особенно несистемная, получает такую малую поддержку, ну, особенно удивительного в этом нет. Здесь много факторов. Это, понятно, и отлучение этой оппозиции от широкой аудитории, прежде всего от масс-медиа. И второй очень важный фактор – то, что называется ресурсным монополизмом, и они действительно отлучены еще и от решений, от организационных и финансовых ресурсов, а именно с помощью них можно каким-то образом решать проблемы, скажем так, массового избирателя. Поскольку они ждут это от власти, которая собрала все эти ресурсы монопольным образом под себя, то, соответственно, и большую поддержку до сих пор получает власть. Конечно же, здесь играет роль и то, что лидеры не могут договориться между собой. Это давнишняя проблема демократов. Но также, на мой взгляд, есть определенный интеллектуальный дефицит. То есть то, что предлагает несистемная оппозиция, это не соответствует чаяниям массового избирателя. Никак не связано с решением повседневных жизненных проблем. И вот связать эти повседневные жизненные проблемы с идеалами свободы, честных выборов, сменяемости власти, разделения властей и так далее, вот это большая трудная задача. Это дело и ответственность и оппозиции, и интеллектуалов таким образом переформатировать свои политические идеалы, чтобы они были и понятны, и стали нужны людям. Механизмы демократии сейчас на самом деле волнуют очень немногих, и это понятно. Нужны плоды. А вот эти плоды, они пока сомнительны и ждут хорошего в основном не от демократии, а от власти, как обычно, от хорошего царя, от того, что наверху все решат. Вот довести до массового избирателя, что наверху, независимо от них, ничего доброго не решат, что нужны все равно вот эти механизмы, это, конечно же, ответственность оппозиции и интеллектуалов.
Говорил доктор философии Николай Розов. Заметим, что на словах россияне не отрицают необходимости оппозиции в обществе. Подавляющее большинство опрошенных Левада-центром регулярно заявляют о том, что оппозиция России нужна.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Мария Стройкова и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Ведущий Владимир Карамурза. Зачем Владимир Путин идет на третий президентский срок? Об этом беседуют политолог Николай Петров и политик Иван Рыбкин. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
На 15 октября назначено около 1000 демонстраций.
Я еще раз подтверждаю, что мы встречались с иранцами.
Это мы всегда поддерживали обоих журналистов, потому что на них
оказывалось неправда. Руководство Хамаса заявило в субботу о намерении изменить.
Я не собираюсь недооценивать свой потенциал, который еще, на мой взгляд,
до конца. Прославленный на весь мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».